Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Повод для эфира, как вы видите, у нас сегодня не лишен торжественности. 30 лет главному закону страны – Российской Конституции. Празднуют граждане, празднует гарант, российские школьники перечитывают отдельные главы. Последняя, кстати, не шутка. Разговоры о важном от 11 декабря посвящены именно этому.
Принципиальным отличием ныне действующей Конституции от предшествующих является то, что в ней нет фиктивных, просто декларируемых прав и свобод, которыми граждане в действительности не могут пользоваться. Например, свобода слова, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода вероисповедания. Акцент делается не на материальных, а на юридических гарантиях прав личностей. Им посвящен целый блок норм второй главы в статьях 45 по 55. Установлен запрет на обязательную для всех единую идеологию.
Это видео Московского департамента образования как раз ко вчерашнему уроку. И ведь вроде бы, могли же подобрать статьи, которые действительно соблюдаются. Давайте прямо по пунктам пройдемся. Свобода слова. Попробуйте посмотреть этот эфир на сайте Радио Свобода, находясь в России и без VPN. Свобода передвижения и выбора места жительства. Как раз 11 декабря вступили в силу изменения закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 5 дней на сдачу загранпаспорта властям в случае призыва. Свобода вероисповедания. Почти 500 иеговистов в российском списке экстремистов. За участие в религиозной деятельности возбуждено почти 300 уголовных дел. И главное, не рассказывают московским школьникам, в каком виде до них дошла Конституция. Эту функцию благородно взял на себя сенатор Андрей Клишес.
Сами по себе поправки были необходимы потому, что социально-политическая, экономическая ситуация в Российской Федерации в 1993 году и в 2020 очень серьезно отличались. Люди видели, что государство, общество, экономика находятся уже на совершенно другом уровне. И это другой уровень социальных гарантий, другой уровень трудовых гарантий. И государство обязано и может себе это позволить. Российская Федерация, наверное, отличается тем, что эта Конституция действительно после 2020 года является результатом коллективной воли наших граждан. Потому что очень многие положения, практически треть текста обновлены Конституцией, исходя из тех предложений, которые люди формулировали в рамках конституционной реформы 2020 года.
Разговоры о важном – части реализации закона о воспитании у школьников патриотизма, предложенного Путиным. Теперь следите за руками. Когда законопроект к школьникам внесли в Думу в мае 2020 года, в пояснительной записке ссылались на поправку Конституции, которую еще не обновили. Круг замкнулся. Но такого вопроса «да» или «нет» особо и не стояло. Уличная агитация «за» – это информирование. Уличная агитация «против» – это повод для задержания, потому что коронавирус. Что уж там, обновленный текст Конституции теперь вдвое толще можно было найти в книжных магазинах еще до голосования. И да, где же ключевая поправка имени Валентины Терешковой? Помните ее выступление в Госдуме?
Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.
Идею о поправках в Конституцию внес сам гарант Конституции Владимир Путин. Но вот обнуление любезно предложила Терешкова. Все шло по плану, но затем пандемия, пеньки, багажники и электронное голосование, которое, никак нельзя было сдвинуть. По действующим поправкам кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет и прожить в России не меньше 25 лет. Но, позвольте, сам Владимир Путин не прошел бы по таким критериям. Он до 90-го года жил в ГДР. И вот он, итог обнуления. И Владимир Путин так неловко отвечает господину Жоге с требованием немедленно выдвинуться в президенты. Впрочем, слово гаранту, поздравлявшему сегодня членов Конституционного суда с юбилеем Конституции.
Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно говорил Зорькин Валерий Дмитриевич. Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с меняющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки. Они были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений. И были затронуты некоторые другие вопросы социального характера.
Слово «плебисцит», кстати, чиновники старательно избегали в контексте всенародного голосования. В каком виде до наших дней дошел главный закон страны, обсудим сегодня с нашими экспертами. Ставьте лайки этой трансляции и подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Свобода». А также принимайте участие в нашем опросе, мы его запустили в самом начале трансляции. Как вы относитесь к Конституции после поправок? А с нами на видеосвязи политолог Михаил Комин и в студии «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена, здравствуйте, сперва к вам обращусь.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Вот есть мнение, что в том самом первом варианте Конституции 93-го года как будто бы изначально были заложены механизмы, которыми впоследствии и воспользовался Владимир Путин. Это и неуточнение формулировки, и два срока подряд, или два срока в принципе президентских, я имею в виду. Насколько, вот как вы оцениваете это мнение?
Ну, это на самом деле так и есть. Когда после того референдума 30 лет назад я уже начала читать лекции по новой конституции в Московском университете, я уже говорила, что полномочия распределены таким образом между ветвями власти, что республиканской формой правления называть закрепленную в конституции форму правления нельзя. Называется выборная дуалистическая монархия. Потом со временем, тогда смеялись все, а мне не верили, сейчас эта формула совершенно приемлема, и мой прогноз был правильным. Со временем, когда появился институт преемника, собственно, это стала дуалистическая монархия с институтом престолопреемства. Другой вопрос, что можно было воспользоваться этими нормами Конституции, довести все это до того состояния, в котором оно оказалось сегодня, можно было не пользоваться. Вот Борис Николаевич Ельцин, он минимально пользовался вот этими. Хотя сам же после конституционного совещания, еще до принятия на референдуме Конституции, якобы, опять же, принятия, потому что там много заковырок в этом самом голосовании 12 декабря 1993 года, на самом деле, он же внес после конституционного совещания своей рукой, это все есть, существуют эти варианты, экземпляры Конституции, целый ряд таких небольших поправок.
Я бы сказал, сейчас на этом играет действующая власть, формулировка «вот у нас был настоящий всенародный референдум, плебисцит,
ЦИОН и ЦИОН». Это не так. Референдум был совершенно незаконный, потому что на тот момент, когда был принят указ 15 октября 1993 года Ельцин принял указ о проведении голосования по Конституции. Кстати, референдумом это не называлось. Это было всенародное голосование. Почему не называлось референдумом? Потому что на тот момент в Российской Федерации действовал, не был отменен и не был приостановлен закон о референдуме, по которому эта Конституция не прошла бы. Она брала 32%, но на самом деле мы пересчитывали, если бы это считалось по закону о референдуме, который действовал в тот момент в Российской Федерации, то Конституция набрала бы, но не более 23% голосов. Именно поэтому, в общем, и был принят указ, и к нему были приложены одноразовые правила, по которым проводилось вот то голосование. Повторяю, оно также не является и не являлось референдумом. Но оно гораздо было ближе к референдуму, чем то, что мы видели вот при внесении поправок последних.
Тогда какую же версию нам считать более легитимной, что ли?
Ну, естественно, ту все-таки. При всем при том, есть одна версия, она легитимная. При всем при том, как бы то ни было, естественно, те поправки, которые были внесены в 2020 году, они вообще ничего общего, они антиконституционные, они не соответствуют 9 главе Конституции. Это глава о порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию. И они проведены, ну, уже совсем черт знает как. Это не просто пеньки, там все от внесения Терешковой, вы говорите, что это главная поправка, я не считаю это главной поправкой. Без этой поправки то, что объявил Путин 15 января 2020 года, выступая перед Федеральным собранием, это был уже конституционный переворот. То, что он предлагал сделать. Он менял всю схему взаимоотношений ветвей власти, уничтожал местное самоуправление, полностью уничтожал федерализм. И без Терешковской поправки это бы все, это уже была гибель конституции, потому что эти поправки не полностью фактически нейтрализовали возможность работать главным, первой и второй главам Конституции, о которых сегодня мадам говорила для открытого урока в Москве.
Насколько нам вообще в этом вопросе стоит цепляться к слову «плебисцит» вот, и устами президента?
Потому слушайте, что... вообще, если честно, нету разницы между референдумом и плебисцитом по существу определения. И то, и другое есть всенародное голосование. Это раз. Второе. Плебисцит чаще используется как голосование в отношении территории. Но это не правило. А вот закон о референдуме у нас есть. Он есть. И он действует. И он тоже не отменен. И опять это было голосование некое в 2020 году, которое ничего общего не имело с референдумом. Но, собственно, они вообще не дали... Этого голосования было не нужно. Конституцию и так поправили. Потому что...
Но вы в Центризбиркоме говорили, да, что...
Не-не-не, этого голосования было не нужно. Это было такое просто такое пиаровское сопровождение якобы для придания легитимности. Дума и Совет Федерации проголосовали в рамках своих полномочий. Они не вносили в первую, вторую, девятую поправки, они вносили в остальные главы. Поэтому, собственно, это все такие дорогостоящие игрушки власти для придания какого-то там фольклора своим действием. Вот и все.
Вот давайте как раз Михаила спросим об этом. Михаил Комин с нами на видеосвязи, политолог. Михаил, приветствую.
Да, здрасте.
Вот как раз любопытно, а почему же тогда столь важно было в той ситуации, когда властимущие, в том числе и устами Центризбиркома, говорили о том, что закон и так будет принят. Он уже принят и Госдумой, одобрен Советом Федерации, подписан президентом. Почему так важно было...
Еще субъекты проголосовали.
И это тоже, да, к слову. Почему так важно было изобразить вот это всенародное волеизъявление?
Потому что, собственно, российский политический режим, он основан во многом на том, чтобы демонстрировать свою собственную легитимность. Значит, он заинтересован в том, чтобы показывать, что любое решение, которое принимается президентом, оно принимается не потому, что президент так захотел, а потому что люди так захотели. Это, конечно, является результатом некоторой имитации специальных там, технологий, которые используются администрацией президента и значит, российской пропаганды, которая работает на обслуживание тех или иных решений, которые нужны власти. Но, тем не менее, это позволяет поддерживать иллюзию легитимности решений, которые принимаются, в том числе решений, связанных с большим важным изменением в российской жизни, в режиме российского политического режима, как изменение Конституции. Собственно, именно поэтому вот это вот так называемое общероссийское голосование было необходимо Владимиру Путину, чтобы подтвердить мандат тех изменений, которые он фактически уже имплементировал в эту Конституцию, как верно отмечает Елена, да, они были дополнительно проголосованы также в региональных парламентах, которые являются, собственно, одними из самых пострадавших значит, акторов российской политической жизни в результате этих поправок Конституции.
Ну, если все-таки да, оттолкнуться на какой-то момент от, я все еще считаю, ключевой поправкой с обнулением, но вот отдельные пункты Конституции и конкретные напоминания господина президента о традиционных ценностях, и тогда, почти два года назад, действительно, словно бы определили вектор дальнейшего развития, потому что затем пошли законы о запрете пропаганды ЛГБТК, разговоры об ограничении абортов, ну, это просто к примеру, как бы. А тут хочется просто разобраться, что было раньше, курица или яйцо, Конституция была лишь началом, или это уже в процессе захотелось уточнить, насколько мы за традиционные ценности.
Мне кажется, что здесь нет смысла разбираться в том, что было раньше, потому что такова динамика политического режима. Политический режим в России развивается, он не является каким-то застывшим в камне, да, с каждым новым сроком Владимира Путина этот режим изменяется. Вот, значит, он в какой-то момент изменился до того, что на самом деле в Конституции те поправки, которые были внесены, в большинстве случаев не идеологические поправки, про которые вы сейчас говорите, но как бы формальные поправки, о которых вспоминала, например, Елена в виде окончательного разрушения муниципального уровня власти или разрушения федерализма как такового. Да, вот это было уже разрушено до 2020 года и фактически не функционировало в России, ну там, задолго, в общем, до того, как Владимир Путин решил внести эти поправки в Конституцию. Конституция, да, ее изменения фиксировали изменения статуса кво. Да, в этом смысле они не задавали какие-то иные принципиальные точки для того, чтобы взаимодействие между разными акторами политической жизни было принципиально иным после 2020 года. Да, но, конечно, значит, идеологические поправки, как мы видим сегодня, они скорее фиксировали то намерение, которого у российского политического режима и Владимира Путина есть для того, чтобы значит, закрепить в Российской Федерации, в частности, норму, там, например, связанную с приоритетом культуры или приоритетом традиционных ценностей или там, ценностей семьи. То, что сейчас мы видим, развивается после начала полномасштабного вторжения России в Украину в виде таких каких-то такой темной стороны российской новой идеологизации. Поэтому в этом смысле, мне кажется, не особо имеет смысл разбираться в том, что было раньше. Да? Надо смотреть на то, каким образом динамика функционирования российского политического режима определяет то, как этот режим решает зафиксировать что-то в камне в виде поправок в Конституцию или затем, ссылаясь на эти поправки в Конституции, имплементировать это в виде решений, создавая, выпуская, например, новые президентские указы или создавая новые госполитики, как новая госполитика по сохранению и поддержанию традиционных семейных ценностей в Российской Федерации была принята в этом году, да, и другие разные изменения, которые, значит, произошли в виде, были реализованы в виде законов или в виде новых вот каких-то символов, которые в российской власти сейчас существуют.
И такой вопрос, вот в тех самых обнулительных поправках ужесточаются требования к будущему президенту России, ну, потому что там прописано, что у Путина только два срока, дальше уже, конечно, посмотрим, Конституция, она, если что, претерпевает изменения. А Путину это зачем? Он переживает, кому страна потом достанется, как вы думаете?
Да нет, ну, смотрите, это же некоторый такой баланс. Значит, что-то, какие-то поправки, расширяющие полномочия президента же внесли, внесли. Значит, нужно и в том числе ужесточить значит, требования к этому президенту. Я не думаю, что Владимир Путин в целом думает, если честно, о том, как Российская Федерация будет жить после него. А если бы он думал, то, ну, в хорошем смысле, да, значит, если бы он думал об этом, то я думаю, что он бы как-то в 2008 году, значит, не занимал пост премьер-министра, да, а в 2012 не решал бы возвращаться в Кремль на пост президента. В этом смысле его вряд ли волнует будущее Российской Федерации, политической системы Российской Федерации после него, да, он понимает, что срок жизни, собственно, его собственный, а он определяет и срок жизни его системы, которую он выстроил, да, поэтому какие уж там более жестокие, более серьезные требования выдвигаются к будущим президентам, это не носит существенный характер, честно говоря, и не будет оказывать существенный характер на то, как будет развиваться ситуация после того, как в Российской Федерации что-то случится и появится окно возможностей, и политический режим будет трансформироваться.
Михаил, спасибо. Тут мне хочется вернуться к плодотворному сотрудничеству Конституционного суда и президента. Об этом Путин сегодня тоже говорил, кстати говоря. Так вот, какая история? Конституционный суд рассматривал поправки на предмет их конституционности, хотя у него вообще нет таких полномочий. Затем рассматривал жалобы на свое решение, в том числе в контексте того, что обнуленный действующий президент вроде как в более выигрышном положении, чем остальные кандидаты. Это тогда была речь вот про выборы, которые мы ожидаем в марте будущего года. Суд тогда нарушений не нашел.
Наличие статуса действующего главы государства отнюдь не предрешает победы на выборах, поскольку другие кандидаты могут ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства.
Елена, вот эта ситуация – это нарушение принципа разделения властей или удачное совпадение позиций действующих лиц?
Когда... Ну, смотрите. Конституционный суд давно не независим. Ну, по крайней мере, года... К 10-м годам уже не независим. Уже меняется порядок назначения судей Конституционного суда. Уже не съезд их там или не Совет Федерации избирает, а они кандидатуры представляет только президент. Уже к этому моменту практически полностью сломана судебная система, когда президент назначает сам всех судей Российской Федерации, не только их, но и председателей судов. Уже к этому моменту изменен порядок назначения председателя Верховного суда. То есть это это постепенное на протяжении вот этих всех 23 лет подчинение судов исполнительной власти, в том числе, в первую очередь, президенту, который де юре не является главой исполнительной власти, де-факто, в том числе и по Конституции. Вот я недавно перечитывала вот эту прям подпись Ельцина на тексте проекта, его почерком, который я очень хорошо помню, этот почерк, в котором он вписал вот это правило в Конституцию о том, что президент имеет право председательствовать на всех заседаниях правительства и имеет право в отношении любых актов правительства принять любое решение, то есть отменить любой акт правительства. Таким образом, он сам своей рукой вписал свое руководство исполнительной властью. И на самом деле Конституционный суд, он немножко в другом смысле арбитр. Он все-таки не является, конечно, он является ветвью судебной власти, но у него функция, в отличие от других судов, которые разрешают споры, у него функция одна – рассматривать законы на предмет их соответствия Конституции. Он не должен был рассматривать проект этого внесения поправок в Конституцию.
Но мы об этом говорили, да, у него просто нет полномочий.
Он их не рассматривал. Он рассматривал этот проект ровно так же, как он рассматривал вопрос о присоединении Крыма, да, решение закона о присоединении Крыма. Он рассматривал их на предмет правильности чернил, не более того. Потому что главная задача Конституционного суда в этот раз, когда принимались поправки к Конституции, была бы следующей, должна была быть следующей. По закону о Конституционном суде, если уж такое попало к нему в руки, Конституционный суд обязан был рассмотреть вносимые поправки, которые почему-то назывались одной поправкой.
Да, что один такой вопрос, да, что носились больше 200 штук, но в одном пакете, пожалуйста, примите, как есть.
Он должен был рассматривать на предмет их соответствия первой и второй главам Конституции. Он этого не сделал. Так же, как он по существу не рассматривал вопрос об аннексии Крыма. Да, он рассматривал процедуру, и здесь он рассматривал процедуру, но и в ней не нашел никаких, понимаете, заковык. Хотя не нужна была никакая конституционная комиссия, не нужна. Вообще ни по каким параметрам, никаким процедурам. Не нужен был никакой так называемый плебисцит, который таковым тоже не являлся. Не было же ни всенародного обсуждения, ничего не было. И Конституционный суд ничего в этом не увидел. И его задача была подтвердить правильность чернил, отрапортовать Кремлю. И вот когда сегодня вы давали картинку с обращением Путина к Конституционному суду с поздравлениями. Очень интересно смотреть. Вот ровно до 15 января 2020 года, все предыдущие годы, когда Путин был у власти, есть десятки его цитат, где он говорил: Конституция – священная корова, трогать ее нельзя. Мы не будем вносить поправки в Конституцию, мы не будем трогать Конституцию, мы не будем трогать Конституцию. Все к тому шло. И Миша Комин в этом прав, что зафиксировано было то, что уже было нарушено, вернее, та конституционная действительность, которая была создана к 2020 году, это не конституционные нормы, это та конституционная практика, которая сложилась к 2020 году, она была зафиксирована, чуть приукрашена всякими измами и прочими крентельками, которые сейчас используются в движении русского мира. Да? Вот эта вся стилистика странная о ценностях и прочим. Это, в принципе, в Конституции не должно быть, и в Конституции запрещена единая какая-то государственная идеология, но, тем не менее, вот она вмонтирована. Но,
тем не менее, конкретный бог там упоминается, причем нам обещали в администрации президента, я имею в виду Дмитрия Пескова, что потом будет уточнено, кто это именно имеется в виду.
Теперь это не важно, потому что мы четко можем сказать, что все поправки в Конституцию нелегитимны. Если какие-то изменения, связанные там с неудачами режима, скажем так, дальнейшими произойдут, то тогда можно просто эти поправки взять и отменить, приведя Конституцию в состояние 93-го года и дальше двигаться уже оттуда, видя, какая практика сложилась там, допустим, по вопросам реализации прав и свобод, усилив, дополнив, исправив, предотвратив возможность захвата власти, кем бы то ни было. Эта работа сейчас ведется очень активно. Ее ведут группы юристов, ее ведет Свободный университет. По подготовке законодательной модели для переходного периода в России.
Понадобится. Нет, нет, школы неубитого медведя пока что как будто бы не идет речь о том, что...
Подождите, подождите. Вот я цитирую Александра Александровича Аузана, который сказал, сейчас самое страшное подойти неподготовленными к тому моменту, когда форточка возможностей откроется. Если мы придем к ней неподготовленными, мы просто выпадем в эту форточку. Вот этого позволять нельзя. Мы должны быть абсолютно готовы. Я помню, что такое первые две Государственные Думы. Я помню, что такое вал новых совершенно законов, которые свалились на депутатские головы, поэтому в них и столько недостатков. Нам нужно портфель нормативных актов на переходный период иметь в самое ближайшее время. Мы не знаем, какие черные лебеди прилетят, как будет дальше идти война, что случится в мире и когда откроется форточка возможностей. Но теперь уже, имея тот большой опыт, который у меня есть, я не могу себе позволить выпасть в эту форточку возможностей.
Михаил, а ваше мнение по этому поводу? Насколько сейчас своевременно, что ли, готовить документы и готовить такую законодательную базу потенциально?
Слушайте, ну такие проекты сейчас есть. Вот, например, мне симпатичен проект, который называется «Санация права». Его, кажется, сейчас перезапустили.
Да, я как раз тоже хотел его вас о нем спросить, но тем более тогда давайте ответьте на вопрос, который я даже не успел задать.
Ну, если я угадал просто. Мне кажется, что вот такого рода проекты, которые, знаете, отменяют... Ну, они наблюдают за динамикой законодательства, да, за теми эффектами, которые, значит, бешеный принтер, так называемый бешеный принтер, оказывает на российское общество, значит, и другие сферы жизни, ну, там, на культуру, на бизнес, да, на социальную сферу, на образование, коллекционируют вот такие артефакты, назовем их, да, плохие регулирования, и предлагает модель их отменения, да. Мне кажется, вот такого рода инициативы точно правильные, потому что, конечно, создавать с нуля государство и писать новую конституцию – это большая задача, если вот Елена с коллегами справится с ней, будет отлично, но есть и много как бы более прикладных мелких таких задач и более понятных, может быть, да, более понятных. А вот одной из них занимается санация права и действительно отменить весь тот странный корпус законодательных актов, который был принят в Российской Федерации как после 2020 года, так и особенно после 2022, да, после вторжения России в Украину, это абсолютно идея, мне кажется, правильная, ее нужно поддерживать.
Ну, давайте прошлое обсудили, будущее вкратце тоже. Так свежи, конечно, еще в памяти обнулительные поправки, а отдельные чиновники в России периодически задумываются о новых. России не нужна новая конституция, но нынешнюю конституцию нужно донастроить, говорит глава Совбеза Дмитрий Медведев. И, по его словам, в будущем конституции ждут некоторые точечные изменения. Свои идеи уже предлагает и Александр Дугин. По его мнению, в новых поправках надо, например, ввести монархию.
Полноценно осознающий себя народ может конституировать только монархию. Отсюда тезис о конституционной монархии, как о моменте раскрытия мирового духа. Не только истинная монархия должна быть конституционной, то есть добровольно и сознательно учрежденной преодолевающим себя гражданским обществом, но и любая истинная конституция должна быть непременно монархической. Как это созвучно с русской историей? Осталось превозмочь капитализм и подняться до уровня народа, учреждающего государство. Как монархию.
Что еще по свежим версиям российских чиновников стоит добавить в Конституцию в нашем сюжете?
Конституция – это самое ценное, что есть в нашем правовом хозяйстве сегодня. И мне кажется, что лучшей Конституции в обозримом будущем не предвидится.
А самое ценное в Конституции, если верить главе Конституционного суда, это поправки Путина. Обнуление президентских сроков, вера в Бога, браки только для натуралов и прочие изменения довели главный закон страны до совершенства. Но некоторые чиновники говорят, что этого мало.
Принятие идеологии патриотизма для страны, обладающей крупнейшими ресурсами в мире, великой историей и уникальным человеческим потенциалом, означает фактическую будущую победу России во всех войнах, какие бы ни происходили.
По словам главы Следственного комитета, люди в России не похожи на остальных, поэтому им нужна своя идеология. Идея с идеологией не новая. В 2021 году после терактов в казанской школе ее уже предлагала детский омбудсмен Татарстана. По ее словам, государственная идеология придумает, чем занять детей, чтобы в свободное время они не стреляли в школе. Бастрыкину же идеология нужна для победы над Украиной.
А победа России в этих войнах означает крах глобализма как идеологии, доминирования Запада и мирового господства золотого миллиарда.
Чтобы официально объявить государственную идею, в Конституции надо убрать запрет на государственную идеологию. Эту идею после Бастрыкина продвигал глава Минюста. По его словам, статью о том, что все общественные идеи и движения равны перед законом, навязал Запад.
Ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Это вот только Россия в то время по совету наших так называемых западных партнеров взяла на себя вот эти вот повышенные, назовем его так, обязательства.
Путин предложение Бастрыкина о защите страны через идеологию никак не комментировал. По словам его пресс-секретаря, это просто мнение Бастрыкина.
Это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Вот. Но специально какой-то позиции на этот счет нет.
Чтобы защитить Россию уже не идеологически, а финансово, лидер фракции «Справедливая Россия» предлагает отменить независимость Центробанка. Она записана в Конституцию. По словам Миронова, Путин с защитой рубля справляется лучше, чем Набиуллина.
Центробанк спит, вынужден вмешиваться президент, и у нас в этой связи возникает очень вопрос. Но если игнорирует свои прямые конституционные обязанности руководства Центробанка, наверное, этому руководству нужно уходить в отставку. Это требование нашей партии, нашей фракции, и мы будем на этом настаивать.
В 2022 году Путин еще раз поменял текст Конституции. Он добавил в нее 4 оккупированных региона – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Жители этих территорий получили российские паспорта. Но годом позже Путин предложил забрать приобретенное гражданство у тех, кто оскорбляет армию и работает в нежелательных организациях. Госдума поправки одобрила.
Принятие законопроекта позволит актуализировать законодательство о гражданстве Российской Федерации в соответствии с положением Конституции Российской Федерации.
На деле поправки о гражданстве противоречат Конституции и тем, что теперь можно отобрать гражданство, и тем, что все-таки не все равны перед законом. 4 сенатора от оккупированных территорий возмутились, что отбирать гражданство могут только у новых россиян. Поэтому они предложили забирать паспорта и у россиян по рождению. Эти поправки не дошли даже до первого чтения.
Елена, вот хочется вашими усилиями провести такой небольшой факт-чекинг. Риторика любопытная. Запрет на идеологию надиктован Западом.
Подождите,
снова подождите, и снова.
Я этих чудесных людей, господин Бастрыкин, господин Чеченко, один из которых староста группы Путина, ну, студенческой группы в Ленинградском университете, второй из них однокурсник Дмитрия Медведева. Вот сразу ставлю двойку по конституционному праву, потому что господин Чуйченко, будучи министром юстиции, и господин Бастрыкин, названный здесь большим авторитетным человеком, но они просто элементарных вещей
устами
не знают.
Пескова, слушайте, уж не устами нашего корреспондента, в конце концов.
Да-да-да, нет, это цитата была. На самом деле, минимум в 15 конституциях мира есть запрет на идеологию, а более того, во всех бывших республиках СССР, то есть на всем подсоветском пространстве рядом с ним есть этот запрет на идеологию. Но утверждать, что ни в одной конституции мира этого нет, есть запрет на официальную идеологию. Все остальное, то, что смотришь и слушаешь, дико и смешно, и странно. Гражданству нет, нельзя. Категорически сказано в Конституции, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Неважно какой. По рождению новый гражданин. В принципе, не может. И понятно, откуда взялась эта статья, потому что была советская практика лишения гражданства, да, за неподобающее поведение, не соответствующее высокому статусу советского человека. И мы знаем, как это указами лишалось, и как потом, после разрушения Союза в законе о гражданстве, специально была введена норма о том, что все лишенные гражданства СССР автоматически восстанавливаются в граждане России. Это норма закона о гражданстве. Поэтому вот эти все песни с бубнами, они не имеют никакого отношения к праву. Это абсолютный произвол, не имеющий ничего общего с законностью. Высказывание председателя Конституционного суда, который на 1000% зависит от президента России, который уже перешагнул 80-летний рубеж, и деваться ему больше некуда, и делать ему в жизни больше нечего. И живет он в Санкт-Петербурге, хотя москвич. И в общем, их всех поставили в совершенно жуткую ситуацию. Вот как бы примерно так.
Вот возвращаясь к нашему разговору о том, что как будто бы в Конституции уже были зафиксированы все эти наработки последних лет правления Владимира Путина. Но вот так ведь и правда и не появилась идеология, хотя вроде бы как будто вот между строк везде проскакивают вот эти скрепы, эта духовность, этот патриотизм, отдельные законы уже принимаются, чтобы хотя бы школьники росли в патриотизме, в любви к родине. Почему же тогда они не решились-то вот настолько пойти на то, чтобы, ну, грубо говоря, назвать вещи своими именами? По крайней мере, эта их риторика раз за разом, она повторяется.
Понимаете, идеологию не обязательно вводить в Конституцию, да? Идеология, она отрабатывается на практике, в правоприменительной практике, в практике судов, в практике исполнительной власти, в практике на местах. От того, что будет внесена идеология, ну, хорошего это не добавит. А на практике все это уже есть. Нужно, чтобы этого всего не было, нужно делать независимые суды, где можно было бы оспаривать решения государственных органов, там, чиновников, просто бюрократов, директоров школ на предмет несоответствия Конституции. Пока не будут свободными суды, можно что угодно делать с идеологией, можно что угодно говорить и как угодно ей манипулировать. Поэтому вот, честно говоря, это сейчас уже не имеет значения. Имеет значение глупость и необразованность этих людей, которые вряд ли читали Конституцию. Но если помните, по-моему, на Конституционной комиссии кто-то, по-моему, госпожа Исенбаева, если я не путаю.
Мы чуть-чуть позже к этому вернемся.
Да,
но действительно,
первый раз в жизни взяла руки в Конституцию и сказала, вот такая книга. Я советую всем вот этим людям, которые, ну, хотя бы один раз ее прочитать.
А вы думаете, что это именно юридическая безграмотность двух людей, которые имеют непосредственное отношение к работе именно в этой плоскости? Или
да?
Все-таки это их...
Да, это чудовищная, чудовищная, пещерная юридическая неграмотность, да.
Хорошо. Михаил, к вам вопрос. На ваш взгляд, что в Конституции вообще сейчас было бы удобно или выгодно поменять в интересах действующих властей? Ну, вот они ищут какой-то идеальный ключ, подборку. Возможно, месседж в Кремль, а там так как будто бы это нет, нам пока не надо этого всего. Пытаются и какую-то еще инициативу. И это вроде бы пока тоже не находит поддержки. Но все-таки, что было бы закономерно, как минимум?
Нет, ну смотрите, почему начались эти процессы, которые вы сейчас в сюжете показали? Они начались по двум причинам. Первое, до этого Владимир Путин, как вы верно отмечали, много раз говорил, что Конституцию менять не нужно, и он ни в коем случае на это не пойдет. 2020 год открыл как бы бочку. Открыл, показал, что есть прецедент изменения Конституции, хотя и до этого, конечно, были там, да, расширяли, увеличивали сроки президентские с 4 до 6 лет в 2008 году, если не изменяет память. А потом в 2014 были еще поправки, но все равно самая масштабная поправка в 2020 с такой помпой, которые были приняты, да, еще из госпропаганды. Поэтому это просто открыло бочку всех инициатив, которые до этого лежали и лились, поскольку как бы самый главный руководитель их не одобрил, они стали пускать их в дело через в основном медийные ресурсы. Пока дальше медийных ресурсов это дело не ушло. Это первая причина. Вторая причина, сейчас мы просто наблюдаем еще бюрократическое соревнование. Все думают, как угадать следующее, что захочет делать Владимир Путин, как ему правильную идею вложить в уста, в руки, значит, чтобы она ему понравилась, и дальше этой идеей можно было бы размахивать. И вот мы наблюдаем, что, значит, господин Бастрыкин предлагает одно, а господин Патрушев предлагает другое. Значит, вот, видите, справедливоросы, как обычно, катят бочку на российский Центробанк. Они делают это последние 10-15 лет. Подумали, что, может быть, сейчас самое время для того, чтобы это протащить. Да, поэтому это просто такое стандартное бюрократическое соревнование, абсолютно свойственное российской политической и административной системе. Здесь нет чего-то удивительного. Просто сейчас это соревнование достигло в том числе таких, значит, редких кейсов, как поправки в Конституцию. Все теперь соревнуются, что именно нужно изменить. А что в действительности Кремль собирается менять, мы не знаем. И мне кажется, что ну, до конца следующего президентского срока, да, ну, там, до близкого к концу следующего президентского срока, сам Путин и его ближайшее окружение, я думаю, что менять Конституцию больше не собираются. По одной простой причине. Потому что вот, значит, почему идеологию нельзя было, например, сразу внести было в 2020 году? Потому что все-таки это большой шаг. Потому что, на самом деле, подготовительной работы к этому существенно не велось. Все-таки сложно было представить себе в 2020 году, что российское общество или часть российских регионов в 2023 будут вводить бан абортов частным клиникам в России. Да? Это сложно было представить. И поэтому как бы больших изменений в 2020 году постарались избежать, постарались показать их, что это такие, ну, не очень крупные изменения, которые скорее фиксируют статус-кво. Вот в части идеологии зафиксировать статус-кво было сложно. Но в 2028-2029 году бог его знает, что какие изменения в Российской Федерации произойдут, которые на исходе, получается, вот уже все-таки, я думаю, последнего активного срока Владимира Путина, он захочет зафиксировать в основном законе страны. Может быть, и идеологию там, вот, значит, то, что сейчас последнее в его избирательной кампании называется «государство цивилизации» захочет зафиксировать. Не просто, значит, что русский народ государство образующий будет, да, а цивилизация образующая, например, русский народ будет, что-нибудь такое. Такие изменения могут вполне себе быть, но они случатся с Россией, не дай бог, конечно, но если случатся, то на излете следует еще президентского срока, но не сейчас, как мне кажется.
Конституцирующий цивилизацию, позвольте мне этот каламбур с отсылкой на Дугина, но все-таки, слушайте, да. Кремль, он как-то упорно дистанцируется от этого призыва к формулированию идеологии. Я просто почему это проговариваю раз за разом? Все-таки риторика это ведь одна и та же, произносится раз за разом одни и те же мантры. Патриотизм, духовные ценности. Вроде бы, ну вот же, как некий референс для формата идеологии. Там что уж там, они повод для войны с Украиной до сих пор сформулировать не могут. Им делов-то сделать идеологию тоже более-менее расплывчатый, но зато за все хорошее на всякий случай.
Не знаю, я не уверен, что Кремль дистанцируется от значит, намерения построить какую-то государственную идеологию, потому что ну, основные интенции государственного уровня идут из администрации президента. Может быть, они не совсем лично от Владимира Путина идут, но, по крайней мере, от Кириенко. Кириенко сейчас основной актор, который протаскивает все изменения, по крайней мере, направленные на молодое поколение, да, на совсем молодое поколение, в смысле, на школьников и на действующих студентов. Вот, они считают, что, в смысле, в Кремле, в администрации президента считают, что они упустили поколение, вот, значит, там, 25-35, это люди потерянные, они не патриоты, они, значит, бегут из мобилизации, они в меньшей степени, чем все остальные поколения, поддерживают войну и вторжение, и в целом выступают против Владимира Путина, насмотрелись, значит, всех этих своих независимых медиа, типа «Радио Свободы», или, значит, «Нетфликсов», или еще что-нибудь плохого, да, и, в общем, они потеряны. А следующее поколение задача не потерять, и в этом смысле идеологизация, она идет напрямую все-таки из Кремля, из администрации президента, потому что, вот, повторюсь, ключевым актором изменений и тем человеком, который толкает эти изменения вперед, вот, нацеленную на эту целевую группу, да, является, собственно, Сергей Кириенко.
Михаил, спасибо. Елена, а вот насколько реалистично сейчас все-таки, ну, давайте так, постараемся порассуждать об этом в правовой плоскости с позиции текущих законов. Насколько сейчас реалистично предполагать некоторые поправки, если тем более они будут точечные? Значит, плебисцит, референдум, поставьте любое другое слово, которое назовет Кремль, он не нужен. Для этого достаточно будет мнения парламента, которого большинство вообще-то имеет.
Вот тут у них большой облом, у них огромный облом. Дело в том, что идеология в первой главе.
Идеологию, да, она ее как раз
без этого нельзя. Первой главе. Нельзя изменить первую и вторую главы Конституции иначе, чем конституционным собранием или референдумом. Ну, конституционное собрание теоретически при нынешнем монопарламенте можно собрать такое же моноконституционное совещание, да, и эти поправки провести. Но это будет настолько выглядеть... Ну, уже поправки к Конституции выглядели плохо. Плохо, откровенно. То есть там было столько лакун и столько явно видимых нарушений, что, в общем-то, они не воспринимаются серьезно. Но посмотрите сегодня новостные там ленты или социальные сети. Ну, там просто от этих стаканчиков с водочкой, накрытых корочкой черного хлеба, просто деваться некуда, да? Над Конституцией все смеются, над поправками смеются. В общем, никто их не воспринимает всерьез. Ну, все понимают, что это фейк такой большой. Поэтому... Конституционное собрание провести можно до сих пор. Это единственный закон конституционный, который у нас за 30 лет не принят. То есть это закон, порядок принятия которого предусмотрен Конституцией, закон о конституционном собрании. Было 2 или 3 проекта, все они были очень, очень дурацкие. И в основном примерно... То, как авторы этих законопроектов, которые канули в лету, видели себе конституционное собрание, собираем всех, там, депутатов, делегатов, прокуратуру, Верховный суд, или... Конституционный суд. Вот они все собираются в зале принимать. Почему по такому пути не пойти? Возможный путь. Вот завтра вот этот монопарламент, 3/4 семью, 8 примет там такой конституционный закон о конституционном собрании, тогда это теоретически возможно. Но это все-таки очень одиозно выглядит. Очень одиозно выглядит. Где-то они чувствуют, что вот... Тем более идет война. Тем более черные лебеди летят. То яйца куриные кончились, то жены мобилизованных, понимаете ли, цветы принесли к вечному огню, их туда попытались не пустить, и неизвестно, что будет завтра. И что будет еще завтра, когда уехали иностранцы, рабочие из России. Где еще рухнет? Где еще аукнется? Вот это все, при том, что, в общем, перевод экономики на военные рельсы, он убирает элементы рыночной экономики постепенно. Сегодня начнется дефицит, начнется что-то еще. Какое там конституционное собрание? Какая там идеология? Я дополню Мишу, он совершенно прав. Он очень точно формулирует, зачем им идеология. Но я бы сказала еще одну вещь. Вот они говорят, патриотизм – духовные скрепы. А раскрыть эти понятия? Они не в состоянии. Это идет набор вот дугинского бреда в отношении монархии. Потому что если внимательно прочитать его цитату, звучит-то она на слух более или менее не криво. Но если разобрать по частям, это называется оно действительно, оно, конечно, оно не либо что так, не так что-либо. Там нет связи между как бы кусками этого текста о монархии. Поэтому идеологию-то провозгласить можно. А вот наполнить серьезным, философским, иным содержанием, которому поверят дети... Даже те дети, которым сегодня будут в голову это вдалбливать, в башку. Я выросла в советской школе. Я понимаю, что это не вдалбливается. Это не вдалбливается. Это вот мимо ушей. Политинформации, измы, они не работают. Дети этому не верят. Они воспринимают мир широко открытыми глазами. И если у них не бьется... Вот у меня 2/4 в дипломе. По научному коммунизму, по политэкономии и социализму. Ну, не бьется. Не работает. Это можно автоматически заучить, но это нельзя понять. Поэтому вот мне кажется, что у них есть такая еще проблема. Потому люди не профессионалы. Они не могут за этими громкими словами, за этим боем барабанов публичным, они не могут определить смысл.
Давайте мы с вами еще одну сейчас проверку на предмет оценок сделаем. Как раз вы упоминали Елену Исинбаеву. И вот как раз она была та самая участница рабочей группы над поправками Конституции, которая честно призналась, что не читала ее в принципе. И мы сегодня у жителей Москвы спросили, а что же там такое написано в Конституции?
Защита гражданина именно прав.
Нет, неизвестно.
Что сказано? О, очень много всего, это же основной закон. Описано, какими правами обладают люди, таким образом, чтобы и все остальные законы не могли противоречить ей.
Да. Россия самая лучшая страна в мире. Это зафиксировано в каждой статье нашей Конституции.
Не знаю, честно сказать, не знаю.
Я не понимаю, почему такое право вот сейчас в Конституции стало. Было 4, сейчас 6 лет. Почему так? Президент, выборы президента.
Что у людей есть свобода слова, свобода выбора, свобода передвижения, президент, гарант Конституции.
Это основной закон Российской Федерации, где по нему живем. Подробности я дословно не могу сказать, я не учил.
Ой, да нет, я давно не читал, ребят.
Что сказано? Я знаю, что это такое. Это высший нормативный орган, да, у нас?
Ну, базовые ценности в Конституции заложены. Другое дело, как они исполняются. Каждый человек имеет право на жизнь, на здоровье, на свободу, на передвижение, свободу, на защиту, что там еще у нас, какие базовые ценности, права, свободу слова, разумеется.
Тут я хотел бы к Михаилу обратиться, потому что мне как раз Елена напомнила важную тему про жен мобилизованных, которые сейчас, я полагаю, крайне скрупулезно изучают российские законы, как раз-таки на предмет того, что что ж у нас там с частичной-то мобилизацией, когда же она закончится-то, если она частичная, и если бы вроде бы как она должна была быть временная. Михаил, я читал некоторые ваши интервью и смотрел тоже. Вы рассуждали там о том, что, если многие говорили о том, что именно выборы президента, а ради этого затевались обнуления и прочее, стали бы отправной точкой для следующей мобилизации, вы предположили, что все-таки это, скорее всего, произойдет осенью, уже после следующих региональных выборов. Почему? Они неужели тоже настолько важны Кремлю? И, хотя, казалось бы, вот эта теория, при которой провести вторую мобилизацию, этих поменять на тех, тех на этих, и как-то закрыть вопрос, может быть, получится. Или, по крайней мере, угаснет пыл протестующих прямо сейчас.
Ну, мне кажется, что, во-первых, задача Кремля продемонстрировать в любом случае то, что они не идут на поводу у протестующих, это значит, что протестом от них ничего не добиться. Поэтому даже если мобилизация или такая ротация мобилизуемых будет проведена, она будет проведена, мне кажется, без отсылки на действующие протесты жен мобилизованных. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что основная идея Кремля все-таки заключается в том, чтобы оттянуть вторую волну до того времени, пока это вот прям реально не припрет. Да? Потому что первая волна все-таки показала, что люди совсем к этому не готовы. Они готовы наблюдать войну по телевизору, готовы значит, в каком-то смысле отвечать правильно на вопросы значит, социологов или, по крайней мере, не протестовать и не противостоять, в общем, основной линии Кремля, но участвовать в войне ногами, да, особенно когда их заставляют, они не идут сами, они не хотели бы. Поэтому вторую волну они пытаются оттянуть максимально дальний рубеж. В этом смысле я говорил, что не будет второй волны мобилизации этой осенью после действующих региональных выборов. Ее действительно не случилось, как мы понимаем. Ее, мне кажется, не случится ни в каком виде, ни в виде второй волны, ни в виде ротации. Значит, до президентских выборов абсолютно точно, потому что нет никакой задачи и вообще возможности как-то лишний раз сотрясать социальное настроение, да, до, собственно, вот президентских выборов. И мне кажется, что сразу после это будет воспринято как, значит, что-то, к чему Кремль задолго готовился, да, то, что он переносил на все, как бы, поствыборные периоды. Поэтому я думаю, что если волна мобилизации случится, то она скорее случится вот действительно осенью 2024 года. Другое дело, что она, как она будет еще подаваться, да, она может подаваться, значит, как еще меньшая частичная мобилизация, или как, значит, меняем на тех, кто был призван вот тогда уже два года назад на новых, свежих, просто замена будет не полная, в общем, да, кто-то останется там из этих 300 тысяч, например, 1100, а еще, соответственно, 200 новых призовут, получается. Вот. Поэтому как бы численность живой силы увеличится. Но в любом случае, мне кажется, что вторая волна мобилизации, она случится в том или ином виде. Но Кремль, понимая социальное напряжение, которое было вызвано первой волной, он пытается сдвинуть этот срок на максимально далекий от любых как бы околовыборных процедур. Это не чисто выборная процедура, сложно их назвать выборами, да, но это околовыборная процедура.
Пожалуй. Михаил, большое спасибо. И так, к слову, об осторожных опросах, на которые, правда, действительно, в зависимости от контекста, по-разному люди отвечают в разной степени правдивости и искренности, что ли. 3/4 наших зрителей считают, что стало хуже после принятия поправок Конституции, и разделились голоса, причем поровну, по 12% за варианты ответов «лучше» или «осталось все по-прежнему». У нас заканчивается время эфира. Я на этом благодарю всех участников нашей сегодняшней программы. Это Михаил Комин, Елена Лукьянова. Меня зовут Иван Воронин. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио
«Говорит
Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».